Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю говорю с моими гостями, экспертами о том, что волнует многих. И сегодня у меня в гостях уже не в первый раз прекрасная Юлия Анпилогова, аналитический психотерапевт. Здравствуй, Юля!
Здравствуй, Саш! Очень рада твоему приглашению. Здравствуйте, наши дорогие слушатели! Рада быть здесь снова.
Мы назвали сегодняшнюю тему «Работа для души». Что такое медитация? В последнее время в мире разлито очень много тревоги, к сожалению, и она плотно нас окружает. В подкасте эта тема не раз уже поднималась, но хорошо то, что практик много, они разные, специалисты тоже разные, и можно послушать всех, а выбрать то, что подходит конкретно вам. Ну а медитация – это же не только про тревогу. Тема-то гораздо более глубокая. Юля с этой темой знакома не понаслышке. Она живет на Бали и использует некоторые практики в своей профессиональной работе. Я это знаю. Это же не секрет?
Нет, это не секрет, конечно. Я очень радуюсь тому, какое комьюнити меня окружает здесь. Для людей медитация – это сродни утренней гигиене рутинной, как зубы почистить.
Ну, ты, получается, и теоретик, и практик. А у меня, как многие знают, есть авторский цикл из 10 медитаций. Их можно слушать, говорят, они успокаивают. Ну, надеюсь, с твоей, Юля, помощью мы сегодня как раз и разберемся, что это за практики, как они работают, зачем они вообще нужны. Ну, передаю тебе слово.
Да, спасибо большое. Ну, во-первых, тема мне действительно интересна. Она мне интересна и как профессионалу, который в работе использует некоторые медитативные техники, потому что я абсолютно совершенно уверена в том, что работа для души нужна и важна, потому что это современный такой wellness. Это уровень, когда мы можем превентивно заботиться о своем состоянии, обеспечивая себе достаточно высокий, хороший, качественный уровень жизни. То есть это, скажем так, как все, что работает более тонко, чем грубые методы, да, то есть понятно, что хирургия – это грубый телесный материальный метод, да, а медитация – это скорее как скорректировать некоторое состояние при помощи правильного питания, скажем так. То есть наша душа в медитациях работает на опережение, расчищая определенный завал внутри нашей психики для того, чтобы у нас появилось внутреннее пространство. Пространство заботы о себе, пространство внимания к себе, тот самый внутренний мир, с которым мы в медитации можем познакомиться. Что это вообще такое, когда мы закрываем глаза и оказываемся отрезанными от внешнего мира, а погружаемся в себя?
Да, что это такое?
Ой, у меня есть замечательный, любимый анекдот Даниила Хармса. Может быть, ты помнишь этого писателя Серебряного века?
Конечно, помню.
Ну, любимый Хармс. Он написал целую серию анекдотов. Это анекдот про Пушкина и Рабиндраната Тагора, который практиковал медитации как раз. Анекдот звучит так. Значит, Пушкин решил познакомиться с Рабиндранатом Тагором, написал ему письмо. «Вы меня не знаете, я вас не знаю. Очень бы хотелось познакомиться. Саша». Жена принесла письмо, и как раз Рабиндранат предавался медитации. И так самопогрузился, хоть режь его. Она ему листом и перед лицом махала, и под ноги подсовывала. Так и не познакомились.
Господи, кстати, для тех, кто не знает, Рабиндранат Тагор, сейчас я блесну эрудицией, Нобелевский лауреат вообще-то по литературе. Не просто вам так. И так что, да, они в разных эпохах жили, мягко говоря.
Хармс их познакомил. Но не Хармс... познакомил, видишь, и не познакомил одновременно. Какая прелесть.
Да, ваша заливная рыба. Так, ну, значит, я еще такую штуку скажу. Я всегда, когда готовлюсь к записям, с кем-нибудь обсуждаю из знакомых, что у меня будет, кто у меня будет. Мне проговаривать это нужно. И вот я сказала, что будет у меня выпуск про медитации. И знакомая как раз ими увлекается. Она сказала: «Ой, это так здорово, это так важно, что ты решила про это поговорить». Она, оказалось, практикует медитацию, очень много про это знает. И вот тут она мне как раз и сказала эту фразу. Ведь это же не просто так, это работа для души. И я так задумалась, потому что поняла, что ну, у обывателей часто в мире, в котором я живу, нету понимания, что это и зачем. В основном ну, люди далекие от этого сидят, когда слышат слово «медитация», и ну, что-то такое заунывным голосом, кто-то им вот говорит. Ну ладно, заунывным у меня голос, я надеюсь, хороший, не заунывный. Короче говоря, это либо сидишь молча с закрытыми глазами и как-то пытаешься успокоиться, либо это ты включаешь себе в наушники какую-то там вот медитативную музыку или какую-то практику, тебе что-то говорят, а ты под это, ну, условно улетаешь, засыпаешь, и все. Вот, что, в принципе, обыватель об этом знает.
Ну, звучит так легонько, да, как ерундистика какая-то.
Ну, вообще, да.
Серьезные люди таким не занимаются, серьезные люди на фабриках работают. И это как раз о том, о чем я начала говорить, да, что медитация относится к превентивным методам работы с собой, относится к довольно высоким методам самоорганизации, которые, ну, на первый взгляд не видны, но как любой очень важный ритуал, как чистить зубы каждый день. Он имеет долгосрочный эффект, отсроченная польза. Мы никогда не узнаем, что будет, если мы не станем зубы чистить каждый день. Но мы слышали про это, что, скорее всего, наши зубы не проживут больше 20 лет. Сейчас при определенной самой гигиене мы знаем, что мы можем избавляться от микробов, от каких-то злокачественных микроорганизмов, которые могут разрушать эмаль и могут помочь сохранить нам за счет там, зубной пасты и щетки наше самочувствие на долгие годы. То есть гигиена полости рта. Вот что происходит во время медитации? Когда человек самопогружается, хоть режь его, как в этом анекдоте. Да? Когда мы отрешаемся от стимулов внешнего мира, у нас появляется возможность уделить себе внимание. Внимание тому, что происходит внутри. Ну, например, как действует среднестатистический человек, который подвержен тревоге? Хочется здесь дать определение тревоги. Тревога – это всегда страх о возможном будущем, еще не произошедшем. То есть это некоторое забегание вперед, самонапугивание и возврат назад вот с этим ощущением, что, боже, как страшно жить, что я точно не справлюсь, что-то такое произойдет, мне не по зубам, мне не по силам, и, скорее всего, я здесь должен предпринять какую-то массу усилий для того, чтобы себя привести в порядок, подстелить где-то соломки. И огромное количество психического и физического ресурса, а физического тоже, потому что тело к психическим состояниям подключается моментально, мы это знаем, уходит на то, чтобы противостоять какому-то еще не случившемуся событию. То есть мы понапрасну сливаем в унитаз, прости за грубость, огромную часть наших сил, запас наших бесценных сил. А мне очень нравится, что вот этот термин, пришедший к нам из гештальт-психологии «здесь и сейчас», который подразумевает, что наше внимание фокусируется ровно на том, что с нами происходит в эту секунду. Кто-то из современных популяризаторов психологии превратил в замечательное слово «сейчастье».
Угу.
Потому что, когда мы находимся вниманием здесь и сейчас, когда происходит ровно то, что происходит, и мы не забегаем вперед и не убегаем назад в тревожные, пугливые, страшные воспоминания, либо тревожные там, предвкушения, то у нас появляется укорененность в моменте, которая и связана напрямую с ощущением счастья. Про это пишет Мингюр Ринпоче, это мастер буддийской медитации, создатель центра медитации Тергар. Он не один, не только в Москве, он по всей России. Это такая сеть центров. Книга называется «Нейрофизиология счастья». Будда и нейрофизиология счастья, простите. И в ней он рассказывает, что как раз вот это спокойное, умиротворенное состояние ума приводит к тому, что мы становимся более ориентированы на переживание позитивных эмоций, то есть более счастливыми в итоге.
Ого!
Да, серьезный замес, правда? Хорошее обещание от слова «медитация» у нас появляется.
Вообще такое, да, выглядит как план.
Да-да-да. Но это примерно то же самое, я сейчас рассказываю, как если бы, например, диетолог рассказывал бы о пользе полезного питания. Но мы все знаем, что если мы будем есть полезную пищу и не будем есть вредную, мы, скорее всего, будем чувствовать себя значительно лучше.
Но что-то ей мешало, как одна из тех песен. Может быть, трое детей, а может быть, директор школы.
Конечно. И то же самое происходит и не только с физикой, с нашей. Нет-нет, мы срываемся и на психологический фастфуд. Кто из нас не развлекался, скролля соцсети? Каждый первый, да, я тоже, в том числе.
И я лапку развлечения подняла.
Да. Все мы знаем, что это не очень полезно залипать в соцсетях перед сном, что гораздо полезнее отложить телефон, убрать его, чтобы он не светил экраном в лицо, не раздражал наши нейронные какие-то там соединения, глаза, сетчатку. Дать все время успокоиться. Сколько из нас сделали так, как правильно? Рук нету.
Я не вижу ваши руки, те, кто слушают нас. Ну, может быть, есть такие образцы для подражания? Если вы есть, то вы просто мои герои.
И мои.
Даже как-то обидно, что у меня так не выходит.
Ну, мы стараемся, правда, периодически. Мы все-таки нет-нет да возьмем салатик и нет-нет да подступимся к этому странному делу – медитации. Я подходила к медитациям несколько раз. А у тебя сколько подходов было?
У меня было пару. Но я честно скажу, как раз не практик, и опыта у меня очень мало. У меня очень беспокойный ум, очень. У меня в голове бесконечно кружат мысли. Многие, они даже не тревожные. Я просто одновременно думаю про все на свете. Может быть, в этом как раз и секрет там, моей продуктивности или моей там, идейности, или там, творчество из меня брызжет, или там, желание делиться. Но... В этом же и засада, потому что мне, чтобы остановить вот этот бег, у меня не хватает ресурса. Это про мой опыт медитации. То есть в какой-то момент там один мой друг, который этим занимается, и который там тоже ходил, лекции слушал и сам кого-то учил, прямо настоятельно рекомендовал. Я прямо садилась, помню. И там вот в радугу надо было уходить. Там, ну, неважно, там было спеца. И у меня пару раз даже получилось. Я это помню. А что получилось? По сути, остановить вот этот бешеный бег этих мыслей, замедлить его и как бы отлететь. То есть чтобы сознание прочистилось. И у меня пару раз это было. Я прям это помню, когда у тебя мыслей как будто бы и нет, и поэтому ощущение, что ты взлетел. То есть легкость бытия наступила тогда во мне. Но дальше, сколько я ни пыталась, опять вот этот запуск мыслей, прямо как, прости господи, кнопка там, да, ускорение и полетело, я имею в виду мысли.
Очень мне знакомо то, что ты описываешь. Я и сама из таких быстрых, энергично думающих, суетливого ума владелица я. Вот. Поэтому мне очень хорошо знакомо, и я много раз пыталась именно в такой классической практике медитации придвинуться, заинтересоваться ей. И у меня есть несколько опытов, которые самые разные. Если хочешь, я расскажу о них, потому что мне кажется, что нам всем неплохо бы иметь представление, с чем мы имеем дело. Когда мы говорим «работа для души», ну, честно, вот настолько работ у всех, настолько дел. Ведь обилие этих мыслей, оно по большому счету связано с тем, что наша внешняя жизнь, она действительно очень активна.
Угу.
Мы не живем в лесу, мы не общаемся с травами, мы не отшельники. У нас огромное количество социальных контактов, огромное количество бытовых задач, семейных задач. У нас у всех есть работа, где мы тоже постоянно решаем кучу проблем. Иногда ставим себе новые цели и постоянно прокручиваем эти мысли, да, как туда попасть, как к этому, а что бы я этому сказала, а как мне надо было ответить тогда, а что мне нужно предпринять, чтобы быть вот там завтра, и а что ребенка надо собрать в школу, а что надо приготовить на ужин. И вот бесконечная беготня мыслей создает ощущение внутренней запруженности, да, то есть мы похожи, по большому счету, наш ум в этот момент, наше сознание, похоже на затор в сточной трубе, и там потока нету никакого.
Угу.
Там есть такая пробка из вот этих суетных, нагруженных, спрессованных мыслей, которые часто приводят к физиологическим симптомам. Бессонница, ощущение тремора, да, что мы такие... Вот эта вот сгорбленность такая, боже мой, под тяжестью бытия. Вот то же самое, что ты называешь отлететь от легкости, да, мы переживаем в противоположном полюсе, как тяжесть, придавленность, изможденность, усталость и тысячи других симптомов. И это уже не говоря о том, что эмоциональные события и потрясения приводят к другим еще состояниям. Да? То есть у нас внутри есть такая... Во-первых, это могут быть травмы, это само по себе очень тяжело, да? Когда есть какой-то сильный, неразряженный заряд мощного переживания, которое влияет тоже на наше тело, на нашу работоспособность, на наши отношения с другими людьми, со своим будущим, тем более со своим счастьем. А если посмотреть на это как на привычный способ реагирования, ну, например, там кто-то боится, что на него повышают голос. Из-за каждого крика или из-за каждого громкого какого-то разговора у человека привычка реагировать со сжатием определенных мышц. Например, мышцы уходят, там, мышцы шеи уходят куда-то в плечи. Плечи поднимаются, человек хочет спрятаться, как будто у черепашечек в свою раковинку, в панцирь. И когда эта привычная реакция уже слажена, и там появляется некоторая колея, наезженная такая, стимул-реакция, мы теряем над этим контроль. Это становится хроническим, и часто это превращается в хроническое заболевание. Нерв какой-нибудь постоянно воспаляется или, наоборот, забивается мышца. И часто так бывает. Вот психосоматики, люди, которые работают с телесными симптомами в психотерапии, они давно заметили, что некоторые хронические паттерны реакций передаются наследно. То есть в нашей семейной системе можно это обнаружить. Если один не справился, то это переходит по цепочке следующему, появляется, у следующего члена семьи появляется задача в следующем поколении разобраться с этим паттерном поведения и научиться проживать эту ситуацию. То есть перед всеми нами, если мы видим свою жизнь как некоторое поле задач, вообще-то стоит эта ответственность научиться проживать качественно свою жизнь, честно, трудясь. Помнишь, твое стихотворение было «Не позволяй душе лениться»? Оно хрестоматийное, но где-то, мне кажется, до сих пор сохранилось в хрестоматике по литературе для школьников. Но суть была в том, что душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь, иначе просто держи ее в ежовых рукавицах, иначе она очень быстро расползается. Что значит расползается? Внимание, уходящее из какой-то темы, оставляет нам... Наши психики и тело функционируют бессознательно, и тогда у нас нет возможности сделать с этим что-то, то есть распутать этот узел, разобрать этот завал эмоциональный, разобрать этот психоэмоциональный блок, перестать болеть хрониями наследными. Да? То есть мы, если хотим с этим что-то сделать, если мы хотим жить более счастливую, осознанную, включенную и качественную жизнь, придется трудиться.
Ну да.
Это факт. Хочешь здоровое тело – спорт-диета. Хочешь здоровую психику – можно пойти с двух сторон. Можно пойти сверху через сознание, через работу с вниманием своим. Можно пойти снизу через тело, через работу со своими качествами, да, вот, телесного, через массажи, через йоги, пилатесы, через что-то, у каждого свое это будет, через спорт, чтобы поддерживать свою психику на довольно хорошем уровне функционирования. Ну вот у меня, у тебя какие есть, кстати? Расскажи, Саш, поделись.
Чем я поддерживаю психику свою?
Да, да.
Ну, музыку я слушаю, которая создает мне хорошее настроение. То есть у меня прямо есть подборочка композиций. Я даже не знаю, кто там их исполняет. Иногда они просто инструментальные. Но я точно, когда ее слышу где-нибудь там, да, я ее нахожу, там шазамлю, еще что-то. И в эту подборку добавляю, они все легкие. Я иногда с утра просыпаюсь, включаю себе это. Или если вот куда-то там иду, и у меня есть несколько минут, я вот это включаю. И у меня сразу прямо несколько плюсиков. Хоп-хоп-хоп, как батареечка. Тынь-тынь-тынь. Немножечко подзарядка произошла. Мне это помогает. Я аудиал. Вот недаром подкаст мое все. Это раз. Книжка хорошая. Я люблю книги. Это все знают, наверное, кто со мной знаком. И хорошая книга... Это для меня всегда поддержка. С друзьями поболтать. И токсичных друзей, по-моему, у меня в окружении-то и нет. То есть друзья, когда я говорю, это люди, которые опять-таки дают мне дополнительные плюсы, если даже я с ними начала с какого-то минуса. Заряжают. Ну, а про остальное я не буду. Это вредно для здоровья. Это уже не ЗОЖ. Мы же тут не рекламируем все то, да, остальное, про что мы говорить не будем. Ну и, в общем, да.
Ну, здорово, что ты честно про это рассказал. Конечно, я думаю, у каждого есть набор полезных и менее полезных способов себя поддержать.
Но, Юль, я честно могу, причем, ладно уж, если про алкоголь речь зашла, я скажу. Я заметила некоторое время назад за собой, что у меня нету вот такой пагубной привычки выпивать, когда плохо. То есть если я условно выпиваю вино, то это как раз когда мне хорошо. То есть вот я заметила, что люди делятся на состояние, когда тебе очень плохо, тебе надо выпить, и тебя отпускает. Вот когда мне очень плохо, мне алкоголь не нужен. Я это плохо по-другому как-то проживаю, прорабатываю. Он мне, наоборот, усугубляет только мое состояние. И в смысле, у меня даже нету вот этой потребности, что мне плохо и надо, значит, там накатить. Нет. То есть если мне хочется выпить, как правило, это и состояние как раз, когда мне хорошо. Я не имею в виду, что я каждый день там выпиваю. Нет, конечно. Но просто вот это и состояние, когда я с друзьями, когда настроение классное. Ну, то я могу немножечко выпить, да. В общем, алкоголь мне никакого облегчения не приносит, когда мне плохо. И слава тебе, Господи, потому что тогда не формируется зависимость.
Да, это удивительно. Я сейчас почему-то подумала, что это похоже на молитву. Кто-то молится Богу, когда ему плохо, это последняя соломинка, а кто-то молится, когда хорошо, и тем самым укрепляет связь. Представляешь?
А так у меня, кстати, есть. Я всегда вечерами как раз из хорошего состояния там благодарю Бога, Вселенную за то, что у меня есть. А когда мне, кстати, плохо, я что-то даже и не помню, чтобы я молилась или просила там, чтобы мне помогли, спасли, избавили. Нет, я всегда в благодарности. Если я общаюсь с высшими силами. Что-то я, да, про себя. Ну, это вот оно, это ответ на твои размышления. У меня как раз так.
Да, и я про молитву, кстати, не просто так вспомнила, потому что это тоже очень мощный способ работы со своим сознанием. Это психотехника. Как многое в психологию религия относится, ну, как психология, она примыкает очень плотно. Из религии психологии выросла. Не только из нее, но из нее в том числе. Философия, социология, религия и традиции восточных духовных практик. Оттуда мы, собственно, черпаем свое вдохновение и развиваем инструменты, которые используем в практике психотерапии. Если в хорошем, светлом состоянии читать молитвы, как учил один из батюшек христианских меня, она, во-первых, легче, она легче взлетает, канал работает четче, тебя слышнее. Потому что тяжелую такую молитву, которая отчаяние, молитва, которая в беде, да, голос такой вопиющий, она тяжело взлетает на небо, говорит он, тот мой знакомый священник. А если не наработать в светлом состоянии этот канал, то практически этот лифт и не поднимет ее, да, то есть это очень тяжело.
Слушай, как здорово! У меня нет такого знакомого священника, но... По сути, я сейчас как раз осознала, что я всегда, если общаюсь там с тем, что выше, я из состояния легкости туда обращаюсь. Ну, то есть, в смысле, даже если мне плохо, я как бы за это плохо, ну, поблагодарю. Это хорошая практика для всех. Что все в моей жизни — это опыт, что да, мне сейчас плохо, но я понимаю, что есть что-то, что меня бережет, и даже в этом плохо я не одна. Соответственно, мне уже легче. И за это спасибо. Ну и так далее. И по кругу как бы пошло и облегчение, и та самая, видишь, как ты говоришь, легкость, да, канал. Взлетают легче такие чаяния. Блин, как это здорово.
Да, это очень интересно. У меня был небольшой опыт общения с христианским психологом, моим преподавателем в ВУЗе психологическом, в МГППУ, где я училась, Московский государственный психолого-педагогический университет. У нас был ректор замечательный, он сейчас уже, к сожалению, мертв, Федор Ефимович Василюк. И он рассказывал, что молитва – это психотехника, это способ запрудить свое сознание другим содержанием. И эту же базу я использую в своей терапевтической практике, когда я клиентам предлагаю медитации. Это не лопата, которой мы убираем ненужное содержание, но это та самая чистая вода, которой мы наполняем грязный сосуд, вытесняя тем самым постепенно грязь. Да? То есть много-много чистой воды, которую мы вливаем, постоянно вливаем, она способна грязную воду оттуда вытеснить и постепенно ошметки, которые на стены налипли тоже. Так вот, молитва это делает примерно то же самое с нашим сознанием. Высоковибрационные потоки, вот тех сложенных, да, веками устоявшихся форм речевых, особенно повторяемые по кругу, например, как мантры. Мантры, они же очень короткие, да, ом гам гана патае намаха. Короткая мантра Ганеша, ее можно повторять 108 раз, но за 108 повторений в твоем сознании не останется больше ничего, кроме чистого обращения к Ганеше. чистого обращения к Богу. Да? И тогда твое сознание меняет свое качество. Ты погружаешься в некое пространство, где звучат только эти ритмы, определенный свет. Помнишь этот... Ты, наверное, наверняка ты знаешь, Саша, я надеюсь, что многие из наших слушателей знают об этом исследовании, которое провел один японский физик, заморозив снежинки, которым начитывали молитвы разных, разных конфессий. У каждой из этих снежинок был свой рисунок, своя кристаллическая структура, потому что каждое из слов... Ты же не зря заговорила о влиянии музыки на мозг. Каждое из слов имеет определенную вибрацию, и при разморозке увидели очень разные рисунки кристаллические. Там христианская молитва такой рисунок имеет, там буддийская мантра такой имеет рисунок, индуистская мантра такой, мусульманская другой. Это очень интересно. Если вы еще этого не видели, пожалуйста, найдите это исследование «Влияние звуков на воду», молитвы на воду. Оно может быть в сети в самом разном исполнение, больше 10 лет уже этому исследованию, оно не теряет актуальности и красоты своей, и наглядности, да? То есть получается, что молитва – это и духовная практика, и работа с нашим телом, потому что когда мы начинаем освобождать ум от затора, от вот, внутри в нас появляется в нашем внутреннем пространстве какой-то свет, там воздух появляется, то там начинают происходить совсем другие процессы, нейроимпульсы работают иначе, свободнее, легче. Наше состояние гармонизируется, тело успокаивается, и из беспокойного и напряженного ума мы переходим в состояние спокойного ума, и вслед за этим гармонизируется состояние нашего тела. Если коротко, я сейчас рассказала, собственно, зачем нам нужна медитация. Вот для этого, для того, чтобы очень хорошо себя чувствовать.
Я залипла на снежинках. Я слышала что-то такое, но подробностей не знала. Я сейчас себе просто это визуально представила. И это очень красиво. Молиться снежинке. Ну, не снежинке, а воде.
Да, вода – это мощный проводник. Если ты позволишь, после записи я пришлю тебе ссылку на это видео. Если ты захочешь с подписчиками где-то поделиться, было бы здорово, мне кажется.
Захочу, конечно. Я уже вся в предвкушении. Господи, как хорошо, что мы сегодня здесь все собрались. Меня уже этот разговор с тобой умиротворяет. Он уже сам по себе вот какой-то медитативный. Мне это жутко нравится, если честно.
Мне тоже нравится наша с тобой беседа. И очень нравится эффект, который имеет медитация. И у меня, кстати, был один заход в ранней юности. Мне кажется, что этот заход в медитации во многом, наверное, все-таки подтолкнул меня к тому, чтобы стать психологом, потому что первое мое образование экономическое, а второе только психологическое. Но после экономического я совершенно чувствовала себя растерянной, непристроенной и какой-то ненужной, не нашедшей своего места. Поэтому я продолжала искать, и вот однажды я пришла на занятия по йоге, и это была такая любопытная преподавательница по имени Ольга. Вдруг она меня сейчас слушает. Оля, привет! Она проводила практику йоги с элементами медитации, но не в классическом исполнении, когда в конце шавасана и дают элементы медитации для того, чтобы глубже погрузиться в это состояние покоя, которое и так за счет асан трудновыполнимых, тело приобретает другое состояние, да, оно уже совсем по-другому вибрирует, мышцы поработали, ум успокоился, потому что если ты не будешь концентрироваться на всех этих указаниях, пятку налево, одну пятку внутрь, колени подтянуть, живот там направить туда, да, вот пока ты делаешь все эти действия, ум автоматически успокаивается в йоге, за это я йогу очень люблю. Но она добавляла элементы, которые совершенно были неожиданны. Она говорит, сейчас мы будем делать позу дерева. Она выглядит очень просто, но если вы добавите сейчас к своим стопам ощущение того, что у вас есть корни, и эти корни проникают сейчас в почву, и все дальше, 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 и сцепляются, например, с элементами земли, в глину, в песок погружаются, то вы почувствуете, как физически ваше тело укореняется сильнее. Я помню, меня это ошарашило. Мне было 20 лет, я пришла с ощущением «Вау!», мне открылся целый неведанный мир управления своим вниманием и фантазией ради того, чтобы изменить физические какие-то свои характеристики. Я совершенно окрыленная села помедитировать, и тогда был, это, наверное, начало 2000-х годов, было очень модно, повсюду продавались записи медитативной музыки, у меня было несколько дисков, я думаю, ну, как раз и пригодилась мне подборочка музыки этой. И там был такой приятный металлический звук колокольчика, то, что называется музыка ветра. И я села классически, ну, как мы себе представляем медитацию? Это кто-то сидит на полу, скрестив ноги в позе лотоса, положив ладошки на колени и закрыв глаза. И стараются как-то держать спину ровно. Я все это выполнила послушно и начала вниманием следовать за музыкой. Довольно быстро я оказалась в каком-то пространстве, которое физически очень сильно ярко ощущала. Мне представилось, что я нахожусь на подвесном мосту над ущельем, высоту которого очень тяжело оценить, но это было что-то очень огромное. Вокруг свистит ветер, и плотный молочный туман окружает меня, и я не вижу, что впереди, что сзади. Я вот, условно говоря, вижу только метр вот, в радиусе вокруг себя. И где-то на всем этом фоне звенит этот металлический колокольчик. И это ощущение было настолько явственным, настолько натуральным, что я испугалась, что я не смогу найти дорогу назад и не смогу вернуться в тело. У меня случилось что-то похожее на легкую панику. Я такая, боже мой, как же мне вернуться? Здесь, вот я теперь здесь, я теперь не там сижу на полу в своей квартире, я теперь где-то вот здесь в горах брожу, значит, по подвесному мосту, который ветром колышется, и, возможно, вообще... Что со мной будет? В панике я начала пытаться вернуть себя назад, но Хармс неспроста написал этот анекдот, в котором Рабиндранат Тагор так самопогрузился, хоть режь его. В некоторых состояниях сознания мы способны отключать тело, и великие практики медитации так и делали. И мы знаем о состоянии самадхи, в котором практики буддисты погружаются в состояние полного покоя ума, и это похоже на выход из тела. То есть у них очень сильно замедляется пульс в это время, они еле-еле-еле дышат очень поверхностно, все процессы обменные в организме замедляются, и некоторые из них не покидают состояние самадхи годами.
Да?
Да, это описано в буддийской литературе. Я не знаю, откуда я это знала, но давай будем... Можем мистифицировать, возможно, какие-то прошлые жизни, возможно, в одной из пещер. А можем не мистифицировать. Литература все-таки периодически нам самое разное попадается, а сейчас в мир быстроты информации мы все знаем о том, какие где явления в мире бывают. Поэтому откуда-то я это знала, и мне стало страшно, что я не вернусь. Я начала себя возвращать. Я вернулась, но с тех пор я решила, что без управления, без помощников и без проводников и посредников я, пожалуй, так экспериментировать не хочу. И вот спустя какое-то количество лет я поступила учиться на психолога, и там мне рассказали о методе символ-драмы. Символ-драма – это метод как раз управляемых медитаций, который был разработан в германской клинике неврозов. Один из нейрофизиологов и психиатров по имени доктор Лёш разработал этот метод, который называется метод сновидений наяву. У него есть долгое научное название. Это кататимно-имагинативная психотерапия. То есть в состоянии покоя, после определенной релаксации, доктор предлагал представить своим пациентам какие-либо образы. На самом деле набор этих образов был строго выверен. Каждое слово имело значение. Каждая фраза, которая могла задать набор внутренних образов, имела значение. И за счет погружения в определенный образ у пациентов случались самые разные состояния. Ну, конечно, питательные. Да? Для начала этот метод был разработан как метод напитывания. То есть там мы могли бы, условно говоря, побывать в каком-нибудь сказочном райском пейзаже, в пасторале в какой-то побывать, побродить. Или понюхать прекрасные цветы. Или встретиться с тем, кто нам очень дорог, или повстречать какое-нибудь сильное животное, с которым можно было повзаимодействовать, таким образом напитаться этой силой. Конечно, этот метод пришел из восточных практик, конечно. А в психологии его закрепил известный исследователь Карл Густав Юнг, который очень уважал восточные традиции. Он изучал и был проводником в западный мир во многом для рационального западного ума. Практика медитации, практика воображения, вот эта вот текучесть феминная, которая восточным людям свойственна, она немножечко чужда. И когда на западный ум мы предлагали в качестве компенсации, да, вот мы, психологи, вот такую практику, это очень гармонизировало состояние. И из клиники стали выписываться люди с очень высокими показателями состояние сильно корректировалось, а во многом спустя сеансов 30 были замечены и более глубокие состояния коррекции, то есть из депрессии люди выходили, справлялись с пограничными психотичными почти состояниями или прорабатывали тяжелые, долгие, длительные конфликты внутри своей психики при помощи этого метода. И когда я о нем узнала, ну, конечно, я пошла учиться ему. И ты знаешь, Саша, вот сколько я не работаю, а работаю я психологом больше 15 лет, я замечаю, что все те же простые способы, простые упражнения, простые практики работают лучше всего. И до сих пор символдрама выручает меня во многом. Конечно, я работаю и как разговорный терапевт, да, я слушаю, выслушиваю и направляю рассуждения моих клиентов. Я помогаю анализировать и интерпретировать сны. Мы ищем ответы в каком-то более сознательном слое, но иногда, когда мне нужно обойти, например, сопротивление сознания, я использую метод символдрамы, погружаю клиентов в состояние вот этого наблюдения за образом, и это имеет восхитительные эффекты, которые мы уже с тобой описали. Ты знаешь, у меня сейчас появилась мечта и, наверное, план даже. Я бы хотела сделать такой и продукт, потому что я понимаю, что помощь психотерапевта, во-первых, это по-прежнему дорого, во-вторых, это по-прежнему не быстро. То есть мы понимаем прекрасно, что чтобы нам, с нами что-то начало работать, должно пройти какое-то количество сеансов. А есть вот такой замечательный инструмент, и он очень близок к современному человеку, потому что мы все знаем, что медитация – это полезно, и может быть даже легко, и может быть даже у нас получится. Я решила записать несколько именно символдраматических медитаций, чтобы у каждого была такая маленькая аптечка, возможность обратиться к 2-3 медитациям и делать их самостоятельно, если вдруг нет возможности обратиться к психотерапевту прямо сейчас. Как запустить ручку в аптечку и достать оттуда то, что нужно.
Я попользуюсь твоим продуктом, когда он будет. Я уже сейчас сижу, знаешь, как кролик на удава на тебя смотрю, замолчала вообще, просто ушла в такое в созерцание тебя, знаешь, отключилась от себя и подсоединилась просто к твоим словам. Поэтому у меня сегодня меньше, чем иногда бывает в выпуске, но очень интересно идти за тобой.
Я рада, что мне удается увлечь людей интересом к внутреннему миру. На самом деле это самое главное. Ведь в наше время, когда мы узнали, что случится, может все что угодно, в какой угодно момент, бросить себя на произвол судьбы, чтобы мы справились абы как, мне кажется, какой-то безрассудной глупостью, если честно. Себе надо помочь. Себе прям правда надо помогать.
Очень хорошо, что мы это делаем. Я неоднократно в выпусках говорила и буду повторять, что нужно искать, ну, ту руку помощи, которая именно протянута к тебе. Поэтому у меня там эксперты там разные. И говорят они по-разному, и работают они в разных направлениях. Но не обязательно соглашаться с каждым экспертом, но это возможность выбрать то, что работает и помогает конкретно каждому из нас. Поэтому мне очень нравится, что я сюда в подкаст зову очень разных людей, но главное, созвучны все они в одном, что себя не надо бросать, и, конечно, себе надо помогать. Ну и слушатели подкаста — это как раз те самые помогающие себе люди с помощью тех вещей, которые здесь в подкасте они находят и слышат.
Я тебе очень благодарна за эту возможность, что ты позволяешь и мне тоже рассказать о том, где и какая помощь есть, как ее можно реализовать. Спасибо за возможность популяризовать мою профессию, потому что когда я выучилась на психолога, мы тогда только мечтали, облизывались, глядя на западных коллег, которые имели возможность, например, принимать пациентов по страховке. Когда я закончила вуз, лучшим психологом была водка и кухня подружки. А сейчас не иметь психолога как будто уже в некотором смысле даже моветон. И это такой прорыв, который за 15-20 лет произошел. И это для меня означает, что мы, правда, люди, учимся все больше быть к себе внимательными.
Ну, сейчас тоже водка и кухня-подружки для многих рабочий инструмент, к сожалению, но хотя бы есть возможности, даже если нет психолога или возможности его себе позволить. Ну, есть вот книги, подкасты, там, аудио, видео, все, что хотите. Если было бы желание, как говорится.
И даже захотел сказать, что иметь водку и подружку вообще неплохо, откровенно говоря. И в наше время, когда мы все меньше встречаемся и как-то разбросало, вообще-то звучит даже роскошью.
Иметь водку и подружку — это немножко неприлично звучит. Ну ладно, спишем это на особенности русского языка. В общем, да, хорошо. Хорошо, когда есть то, что нам помогает. Вот.
Как мы закончили с тобой на сегодня с медитацией.
Я тоже хотела... Мы о таком высоком говорили, вообще летали где-то в космосе, приземлились, значит. Да, ну ладно, хорошо, это разрядка эмоциональная, чтобы не совсем уже высокопарно звучать.
Да.
У нас есть еще с Юлей о чем поговорить, и мы вернемся к разговору о работе с душой, души, душевной работе. А вы оставляйте ваши комментарии, ставьте свои лайки. В общем, что там еще надо делать, чтобы мы поняли, что обратная связь была и какой она была. Надеюсь, не буду я закладывать ожидания в голову слушателей. Каждый пусть будет свободен в своем выборе. Мы с Юлей сидим, а я всю дорогу на нее смотрю, вам ее не видно, а у нее сзади на стене висит круглая такая...
Панно.
А она сидит, и у нее это панно как нимб над головой. Я всю дорогу хочу сказать, что, Юля, ты прямо сидишь вот с этим нимбом, он ровно посредине вот так. И мне очень нравится эта метафора, что ты в таком каком-то, да, сферическом как будто бы измерении находишься. В общем, да, спасибо тебе за этот разговор.
Будем считать, что... заряжен этот разговор нашими балийскими вибрациями целебными. Остров богов передает вам привет.
Да, ну я тут... Да. Я дома нахожусь, но зарядилась. В общем, спасибо тебе большое, что прощаться пора, даже не хочется, но все-таки надо. Но мы еще вернемся и к тебе, и к этим разговорам. Да и вообще, я думаю, всем надо, да, пойти переваривать все, что мы услышали. Так что напоминаю, что с нами была Юлия Анпилогова, аналитический психотерапевт. Мы сегодня где только не побывали. Но надеюсь, что все вернулись. И дальше у каждого предстоит свой путь и своя работа со своей душой. И удачи нам всем в этой работе. Спасибо.
Спасибо еще раз за эту беседу. До новых встреч. Не прощаемся.
Ну, я Александра Яковлева. И всем пока. До следующей недели. Берегите себя и свою душеньку.